11. Просто невероятно, что можно приобрести за каких-то $49.95. Неподалеку от Флетлендс-авеню раскинулось кладбище старых автомобилей, владельцы которого, прежде чем спрессовать колымаги в кубики размером с кофейный столик, обдирают с них все, что можно, и сваливают в огромные кучи. После визита сюда тебе кошмары обеспечены. Тебе наверняка приснится, как кубики прессованного металла разговаривают с тобой, потому что в них живут призраки людей, которых убили и спрятали в багажнике, а потом сунули машину под пресс. Мы с Гуннером пришли сюда с целью найти кое-что для своего проекта. Если бросить в уголке нашего пыльного котла парочку ржавых автомобильных запчастей для антуража, картина станет еще более удручающей. Поисками в основном занимался я, потому что Гуннер с головой ушел в изучение некоего каталога.
«Что скажешь вот об этом?» — спросил он, пока я обозревал груду бамперов, слишком современных для наших целей. Я даже не взглянул в его каталог. О таком антураже я и думать не хотел.
«Знаешь что?» — сказал я. «Может, пусть это будет сюрпризом?»
«Да брось, Энси. Мне нужно твое мнение. Мне нравится вот этот белый, но он слишком девчачий. А этот, ну, не знаю, у нас кухонные шкафы из такого дерева. Как-то это идет вразрез со здравым смыслом».
«По-моему, то, что ты сейчас делаешь, идет вразрез со здравым смыслом».
«Но ведь это нужно сделать».
«Так пусть этим занимается кто-нибудь другой. Тебе-то какая забота? Ты ведь будешь внутри, значит, тебя не должно колыхать, как оно выглядит снаружи».
Он взвился. «Как ты не понимаешь? Тут речь о том, каким я останусь в людской памяти. Он должен выражать, кем я был и каким меня должны помнить. Ведь это же... как при покупке своего первого автомобиля. Имидж важнее всего».
Я глянул в каталог.
«Ну ладно, тогда возьми вот этот, цвета оружейной стали», — сказал я с отвращением. «Прям тебе Мерседес».
Он смотрелся, потом кивнул.
«Может, я даже прикреплю на него эмблему Мерседеса. А что, будет классно».
То, что Гуннер может вот так запросто обсуждать гробы, не только выбивало из колеи. Это бесило.
«А почему бы тебе не сделать вид, что все хорошо, и пожить нормальной человеческой жизнью, как все умирающие?»
Он воззрился на меня так, будто это не с ним, а со мной было что-то не в порядке. «С какой стати?»
«Просто у меня впечатление, что ты наслаждаешься всем этим. А не должен бы. Вот что я хочу сказать. Понаслаждайся лучше чем-нибудь другим».
«Ты считаешь, что трезвое отношение к смерти неправильно?»
Я не успеваю даже толком уяснить себе вопрос, как за спиной раздается:
«Эй, чуваки!»
Я оборачиваюсь и вижу знакомое лицо. Из-за груды задних фонарей выныривает пихач. Мы с ним обмениваемся официальным 8-часовым рукопожатием. Я уже достаточно напрактиковался, чтобы не запутаться. Пих тем же образом приветствует и Гуннера. Тот довольно гладко обезьяничает за ним весь ритуал.
«Получил мой подарок», —
осведомляется пихач. «Правда, клево?»
«Что? А, да», — вспоминает Гуннер. «Целый год. Здорово. Я как узнал, у меня прям мороз по коже».
«Жидкий азот, бро. С его помощью можно заморозить твою башку, пока лечение не изобретут. Мы же про этот мороз говорим, правда?»
«Нет. То есть, да. Словом, спасибо тебе».
«Слушай, а ты когда-нибудь думал про глубокую заморозку? Типа анабиоз? Я слыхал, Уолта Диснея заморозили и закопали под каруселью в Диснейленде. Вот круто, а?»
«Вообще-то, — вставил я, — это утка».
«Ну да, — признал пихач, — но ведь здорово, если бы оно вдруг оказалось правдой, а?»
И тут до меня дошло, что я, единственный нормальный из всех здесь присутствующих, зажат словно резиновый зубной протектор между двумя челюстями смерти.
С одной стороны, Гуннар, который сделал свою смерть смыслом своей жизни. С другой — пихач, считающий роковое предсказание чем-то вроде гарантии на 3 десятилетия, в которой он свободно может подвергать себя любым опасностям. Неожиданно мне захотелось сбежать из этой пасти безумия куда-нибудь подальше. «Слушай, пихач, я тороплюсь. Дела». «Чистая правда. Впервые в жизни я обрадовался, что должен разливать воду в папином ресторане».
«Не знаешь, где бы нам раздобыть какое-нибудь старье, такое ржавое и грязное, чтобы оно никому не было нужно?»
«Выясняется, что пихач знает свалку как свои 5 пальцев, потому что это его папаша прессует машины в кубики», —